Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Нью-Йоркское Рождество глазами туристов. Репортаж Раи Вайль. Дары волхвов или экологическая цена золота. Интервью Ирины Савиновой. Рождественская песня. Выбор Григория Эйдинова. Как переводить псалмы. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Американские книги о России. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Вертинский вчера и сегодня. Гость американского часа. Пианист Александр Избицер.
Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
Сегодня, пока американский час отправился на недельные каникулы, мы предлагаем слушателям рождественскую антологию, составленную из лучших праздничных передач прошлых лет. В нашем городе любят говорить, если вам наскучило Рождество в Нью-Йорке, то вам и жить надоело. Что-то в этом есть. Каждый год я не устаю наслаждаться мерным нарастанием рождественского энтузиазма на нью-йоркских улицах и площадях. Это ведь и в самом деле чудесное зрелище. Прямо на глазах праздник прорастает сквозь будни. В эти дни город кажется старше, чем он есть. Ритуалы Рождества никогда не меняются, и в праздники даже либеральные нью-йоркцы становятся заядлыми консерваторами. Все чтут неписанные законы рождественского расписания. Поэтому, скажем, в декабре никого не увольняют. Нью-Йорк с его сказочными витринами, праздничными базарами и, конечно, главной елкой страны в Рокфеллер-центр умело подыгрывает и горожанам, и туристам, которые съезжаются к нам со всего мира, рассчитывая встретить Рождество там, где его умеют отмечать с патриархальным уютом и имперским размахом. Чтобы поговорить с гостями праздничного Нью-Йорка, корреспондент американского часа Рая Валь отправилась на самый большой и самый красивый вокзал Америки – Гранд Централ.
По дороге на Гранд Централ, куда приезжают туристы со всей Америки, знаменитый магазин Lord & Taylor. Здесь, как обычно в это время года, толпа, много туристов. Lord & Taylor славится своими рождественскими витринами, представляющими собой живые сценки народной жизни. Мужчина на вид лет 60, уже все посмотрев, улыбается, бормочет про себя. Красиво, очень красиво.
That's exciting. We've never been here during Christmas time.
Мы с женой первый раз в Нью-Йорке в рождественские дни. Манхэттен впечатляет, говорит он. Мы сами из Оклахомы. Там тоже к Рождеству готовятся, но такого размаха, конечно, нет. Такое только в Нью-Йорке можно увидеть. Елка на Рокфеллер-центре самая большая в мире, наверное. Верхушка в небо уходит. А украшена как? Вообще, оформление, декорации потрясающие. Даже лучше, чем мы ожидали. Правда, люди говорят, что хоть раз в жизни надо увидеть рождественский Нью-Йорк. Праздник в воздухе витает, на каждой улице иллюминации. И настроение у всех соответствующее. Все доброжелательные, все приветливые.
People are friendly. You can feel the excitement in the air.
Собеседником его зовут Джон Смит, а жену его Мэри. Самое сильное впечатление на меня произвела свадьба на Рокфеллер-центре, говорит она, которую мы вчера видели. Потрясающее зрелище. Я даже всплакнула. Так все было трогательно и красиво.
It touched my heart. It really did.
Джоанна Хилл с мужем живут в 2 часах езды от Нью-Йорка. Чувствуется, что они богатые и всем довольны. При доме и конюшня, собственно, есть, и теннисные корты, и даже собственный кинотеатр. Но раз в году, в рождественские дни, они приезжают сюда, чтобы побродить по праздничному городу. Рождество в Нью-Йорке – это рай, говорит словоохотливая Джоанна. Это ни с чем не сравнить. От декораций на Рокфеллер-центре до уличных представлений, до собора Святого Патрика, до потрясающе оформленных витрин, до всевозможных спектаклей, концертов на рождественские темы. Чтобы все это посмотреть, и жизни не хватит. А мы с мужем только 3 дня здесь проводим, правда, каждый год, потому что нигде так не справляют Рождество, как в Нью-Йорке. Чего стоит одно только лазерное шоу на Гранд Централ, которое мы только что посмотрели? Джоанна напомнила мне о цели моего путешествия – Гранд Централ. Одно из старейших зданий в Нью-Йорке, этот вокзал, куда приезжают туристы со всей Америки, без конца любовно реставрируют, улучшают. Но внутри здесь все выглядит, как в былые времена. Самые вкусные рестораны, роскошные магазины, новогодний базар. Рядом с информационной будкой стоят двое мужчин с чемоданами, командировочные, как оказалось, из Вирджинии. Понравился ли им праздничный Нью-Йорк? Мне кажется, что Рождество здесь давно превратилось в коммерческий праздник, говорит тот, что постарше. Впрочем, как и везде, добавляет второй. Красиво, конечно, но дорого все очень. Нужно много денег, чтобы в Нью-Йорк на праздники приезжать. Две пожилые дамы, одной 86, другой 92, приехали посмотреть рождественский Нью-Йорк из Флориды. Мы только вчера приехали, говорит одна, в первый и, может, в последний раз. Нельзя умереть, не повидав такой красоты. Сегодня целый день гуляли по Центральному парку. Там тоже кругом все украшено. Каждый мост, каждая скамеечка, каждое дерево. Еще по Пятой авеню гуляли, витрины магазинов рассматривали. Там есть очень интересные. Что говорить, красив Нью-Йорк, во все времена красив, а в Рождество особенно. И декорации фантастические, и чисто здесь, на удивление.
It's very nice, very nice. Yeah? Lovely decorations. And nice and clean, too.
Алекса Фицпатрик только что приехала в Нью-Йорк из Техаса. Она приезжает сюда каждый год к друзьям, с которыми вместе училась в Нью-Йоркском университете. Нет ничего лучше, чем справлять Рождество в Нью-Йорке, говорит 25-летняя Алекса. Рождество в Нью-Йорке ни на что не похоже. Как будто ты попадаешь в сказку, и на каждом шагу с тобой какое-нибудь волшебство случается. Даже толпа здесь какая-то по-особенному праздничная. Действительно, чудес в эти дни в Нью-Йорке множество. Каждые полчаса в главном зале Гранд Центр лазерное шоу на потолке. Глаз не оторвать, как красиво. Разноцветные фигуры сходятся и расходятся в танце. Исчезают, на их месте появляются огромные шары и снова танцующие фигуры. На эту диковину пришли посмотреть и туристы из Англии. Мы слегка разочарованы, говорит Джуди Фейдман. Декорации не такие уж и потрясающие, как нам говорили. Кроме того, трудно найти нормальную еду. В основном жареная картошка и стейки. А этого у нас и в Лондоне хватает. Но вот такое лазерное шоу действительно производит впечатление. В соседнем зале, где расположилась новогодняя ярмарка, 32-летний Шон Грисон наигрывает рождественские мелодии на своем контрабасе. Рождество – это лучшее время года, улыбается он. Ничего нет красивее, чем Нью-Йорк в праздничный сезон. Я справлял Рождество и в Японии, и в Европе. Тоже красиво, но не так, как в Нью-Йорке. Здесь еще и атмосфера особая, и люди. А может, я просто люблю этот город, привязан к нему. Я даже сочинил свой нью-йоркский вариант, знаменитый «Джингл Белл». Вот, послушайте. Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом.
Сегодняшний, разделенный на либералов и консерваторов сине-красной Америки, так называемые культурные войны не прекращаются даже в эти предпраздничные рождественские дни. Как раз Рождество и послужило поводом для очередной полемики. Американские евангелисты требуют вернуть Рождеству Христа, вспомнив, что, собственно, послужило поводом для праздников. Их политически корректные оппоненты, напротив, хотят более секулярного, экуменического Рождества, которое могло бы объединить Америку всех вер и конфессий. Идеи другие, однако, хотели бы очистить праздник от истерического консюмеризма, но, думаю, из этого точно ничего не выйдет, потому что в конце каждого года всех нас охватывает неодолимая страсть к подаркам. Понимая, что с ней невозможно бороться, я хотел бы напомнить, с чего все началось.
All the rest you merry gentlemen, let nothing you dismay. For Jesus Christ our Savior was born upon this day.
Первыми Христа признали животные, делившие с ним ясли, осел и вол, которые согрели младенца своим дыханием, и иностранцы, пришедшие поклониться Христу, волхвы. Волхвы представляли человечество в его географической и этнографической совокупности. Каспар – Азию, Бальтазар – Африку, Мельхиор – Европу. Однако имена, мученические биографии и мощи, до сих пор хранящиеся в Кёльнском соборе, плоды позднейших разысканий. Матфей, единственный евангелист, упомянувший волхвов, даже не говорит, сколько их было. Библеисты подсчитали волхвов по числу даров.
«И, открывши сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну».
Три самых дорогих товара древнего мира обладали символическим значением. Дань царю – золото, извечный знак власти. Дань богу – ладан, аромат которого обладает способностью отрывать помыслы человека от всего земного. Дань человеку – смирна, предвестие жертвенной смерти. Смирна, иначе мира, применялась в погребальных обрядах. Дары волхвов выстраиваются в сюжет, составляя своего рода пророческий ребус, аббревиатурный пересказ Евангелия на языке вещей и символов. Так уже первые в истории рождественские подарки явились в мир в узорной обертке толкований. Сегодня из выбранных волхвами даров популярным осталось только золото. Оно осталось тем же, чем было всегда. Прогресс не смог заменить первобытную цену золота утилитарным политэкономическим уравнением. Что бы ни говорил Маркс, оно не столько эквивалент, сколько антитеза денег. Золото ценно не потому, что дорого, а дорого потому, что ценно. Главное в нем не покупательная, а магическая сила. Викинги, например, не пускали награбленное золото в ход, а просто зарывали его в землю в виде кладов, которые обеспечивали владельцу удачу. Об этом же говорит пушкинский «Скупой рыцарь». «Мне все послушно, я же ничему, я выше всех желаний, я спокоен, я знаю мощь мою, с меня довольно сего сознания». Золото не условие товара обмена, а его результат, конечный продукт. В отличие от денег, которые становятся собой лишь когда мы с ними расстаемся, золото предназначено для вечного предварительного накопления. Единственный товар, который можно купить за золото – уверенность в себе. В последнее время, однако, золото перестало быть тем безошибочным подарком, которым оно всегда считалось. Об этом рассказывает корреспондент «Американского часа» Ирина Савинова.
Недавно в Нью-Йорке на фешенебельной 5-й авеню, возле ювелирных магазинов, занятых предпраздничной торговлей, можно было увидеть пикетчиков с плакатами «Нет грязному золоту». Они хотят привлечь внимание к опасному способу добывания золота из горных пород. Чтобы добыть унцию золота, скажем, столько, сколько нужно для одного кольца, горнорабочие добывают от 30 до 100 тонн каменной породы и орошают ее раствором цианида, отделяющим золото от камня. После этого огромные пирамиды отработанной руды еще долгие годы поливают этим ядовитым раствором в надежде выделить из породы остатки золота. От этого окружающая среда, вода и почва, загрязняются сильнее, чем в любой другой отрасли промышленности. Опасность не меньшая, чем от хранения ядерных отходов. Заботы экологов разделяет даже президент известной ювелирной компании «Тиффани», разместивший в печати рекламу, в которой потребовал, чтобы немедленно были проведены реформы на промыслах. Он хочет точно знать, где и как было добыто золото для украшений, которые продает его компания. Не был ли нанесен ущерб окружающей среде? Конечно, можно вызвать в памяти идиллические картины ручьев с прозрачной быстротекущей водой, где намывают золото, но потребность в нем слишком высока, чтобы ее мог удовлетворить намытый золотой песок. 80% добываемого золота уходит на производство украшений, спрос на которые все время повышается. Золото в почве становится все меньше, и поэтому цена на него растет. Но не только поэтому. Какова же настоящая цена золота? О судьбе золота рассказывает профессор факультета экологии Йельского университета Майкл Конрой. Зачем нам золото? Какова его метафизическая цена?
Золото необходимо в электронной промышленности. Его используют в фотографическом процессе. Веками оно считается ценностью, потому что отношение его стоимости к весу очень велико. Оно податливое. Из одной формы можно сделать другую. Из монет – украшения, а из украшений – отлить монеты. Однако золото не единственная ценность. Есть драгоценные камни. Но камни светят холодным блеском, а золото – мягким, приветливым, несмотря на то, что люди рисковали жизнью – и лишали жизни других для того, чтобы завладеть им. Этот тяжелый сверкающий металл всегда гипнотизировал владельца и вызывал у него чувство покоя и уверенности. Украшения из золота не просто тяжелые по весу, они придают вес статусу владельца в обществе. Эти интимные отношения золота и его владельца оставались неизменными многие века.
Но сейчас эти отношения меняются.
Скажем так, в прошлом золото становилось источником значительных социальных и экологических бед. По мере того, как оно становилось важным индустриальным продуктом и ценностью, в которой выражается богатство. Сегодня мы начинаем понимать, что рыночная цена золота не отражает ущерба окружающей среде, который наносит его добыча. В будущем всей золотодобывающей отрасли будет все труднее получать социальный заказ. Цена на золото будет расти просто потому, что этой промышленности будет все труднее соответствовать стандартам безопасного для людей и природы производства его.
Где золотодобывающая промышленность приносит больше всего вреда?
Хуже всего идут дела в развивающихся государствах и в странах с неустойчивыми режимами. В Соединенных Штатах существуют строгие требования к добыче золота, хотя экологические организации хотели бы их еще больше ужесточить. Но на приисках Кыргызстана, Румынии, Перу, Ганы стандарты недостаточно высокие. Там урон среде наносится довольно чувствительный.
Объясните, пожалуйста, в чем вред? На конкретном примере.
Хорошо, возьмем Перу. Это страна пастбищ и фермеров, живущих в окружении зеленых холмов. Добыча золота превращает эти самые зеленые холмы в песчаные карьеры. Постоянно слышны взрывы и рев огромных грузовиков, увозящих руду. Горы выработанной породы окропляют миллионами галлонов раствора цианида. Сульфиды, содержащиеся в породе, вступают в реакцию с кислородом. В результате получается серная кислота, которая освобождает тяжелые металлы, такие как кадмий, свинец и ртуть, вредные для здоровья людей даже в самых малых количествах. Сам цианид, хоть и разлагается при солнечном свете и не опасен, если его концентрация слабая, тоже способствует выделению в чистом виде тяжелых металлов. Известно, что самая страшная катастрофа произошла в Румынии в 2000 году, когда смесь породы с цианидом сползла в приток Дуная, умертвив тысячи тонн рыбы. Шлейф цианида достиг Черного моря. Но о многих инцидентах такого рода, вызванных нарушениями правил добычи золота, вообще не сообщается.
Однако золото всегда было частью нашей культуры.
Да, золото – важная составляющая культуры в некоторых странах. 80% мирового золота оседает в Китае и Индии. Но если нужда Китая в золоте промышленная, то в Индии золото – часть культуры. Оно – признак состоятельности, оно – ценное приданное, оно играет центральную роль в ритуалах и церемониях. В Америке золотые украшения тоже пользуются огромным спросом, и спрос все время растет, уж не знаю, потому ли, что золото в земле становится все меньше. Причем покупают его не у талантливых ювелиров из Тиффани, а в огромных универмагах, магазинах типа Walmart.
Может ли ювелирное искусство обойтись без золота?
Я думаю, что по мере того, как цены на золото будут расти из-за того, что необходимо компенсировать ущерб, причиняемый его добычей, люди научатся обходиться без него. Мы найдем другие металлы, заменяющие золото и в промышленности, и в культуре. В будущем золото перестанет быть единственным источником богатства, так же как мех перестал быть единственным источником тепла.
Прикажет желтый идол нам, и мчим навстречу безумным дням. А гриб укажет, за что крысы бегут куда-то по камням. Вновь, вновь золото манит нас, вновь, вновь золото, как всегда, манит нас.
Теперь рождественская песня. За 10 лет, прошедших со дня премьеры, ее праздничный дух не растворился в буднях. У микрофона наш режиссер и меломан Григорий Эйдинов.
из лавины стандартных рождественских альбомов, мне было нетрудно выбрать самый стоящий. Им стал диск джазовой суперзвезды Дианы Кролл с незамысловатым названием «Рождественские песни» – «Christmas Songs». В этом альбоме Диана не пыталась сделать что-нибудь оригинальное, не старалась, как и делают многие, выжать что-нибудь новое из уже тысячи раз выпущенных и перевыпущенных песен. В этом году даже американская почта продает рождественский сборник. Диана избежала и соблазна написать новые песни на старую тему. Вместо этого она просто зажгла свечи, нарядила елку и пригласила джазовый оркестр Клейтона Хэмилтона, чтобы записать альбом классических рождественских песен в свое удовольствие. Произошло это еще летом, в июне. 6 месяцев спустя альбом стал одним из самых успешных, коммерчески и художественно, в этом праздничном сезоне. Пожалуй, главная причина его успеха в том, что Диана в первую очередь сделала джазовый альбом, а потом уже рождественский. Кроме классических американских рождественских песен, здесь есть и несколько редких жемчужин. Например, вот эта версия колыбельной Ирвинга Берлина. Итак, явно не разучившаяся наслаждаться новогодними праздниками, джаз-дива Диана Кролл. Считай не овец, а удачи. Count your blessings instead of sheep.
When I'm worried and I can't sleep, I count my blessings instead of sheep. And I fall asleep counting my blessings. When my bankroll is getting small, I think of when I had none at all. And I fall asleep counting my blessings. I think about a nursery and I picture as they slumber in their beds. If you're worried and you can't sleep, just count your blessings instead of sheep, and you'll fall asleep counting your blessings.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Как переводить псалмы? Беседа с Владимиром Гандерсманом. Американские книги о России. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Вертинский «Вчера и сегодня». Гость «Американского часа» – пианист Александр Избицер.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Мне так ничего не нападает.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего
ничего не имею, но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» «Как переводить псалмы?» Беседа с Владимиром Гандельсманом. Американские книги о России. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Вертинский «Вчера и сегодня». Гость «Американского часа» – пианист Александр Избицер. В конце каждого года я прошу поэта «Американского часа» Владимира Гандельсмана поделиться со слушателями своими недавними поэтическими открытиями. На этот раз речь пойдет о столь необходимой в рождественские дни духовной поэзии. Разговор о ней положила начало статья американского исследователя Роберта Альтера «Как я перевел самую поэтичную книгу Библии».
Роберт Альтер перевел «Псалмы». Псалмы, конечно же, глубоко духовное сочинение. Но вот что совершенно неубедительно в существующей английской версии перевода, по мнению Альтера. Духовное там не связано с телом. Ключевое слово, которое ведет к тотально неверному пониманию – «нефеш». В самом почитаемом переводе Библии 1611 года, это версия короля Иакова, оно переведено как «душа». Этому переводу следуют и современные переводчики, и американские, и русские. Хотя попытки, подобные альтеровской, делаются.
Как же выходит из этого положения, Альтер?
Ну, вы знаете, это может расстроить набожных читателей Роберта Альтера. Он категорически исключает слово «душа» из своего перевода. И поясняет, в оригинале, то есть в Библии, нет никакого разделения на тело и душу, и нет понятия души, спасающей тело. И вообще слово «нефеш» значит «дыхание жизни». «Вы врите», — говорит он, — «вы воистину слышите дыхание в звуке этого слова, дыхание человеческое, богоданная живая сила, входящая в ноздри и наполняющая легкие, живящее тело». В расширительном смысле это значит «жизнь», «my nefesh». Это способ сказать «я». И это личное местоимение «я» Альтер переводит иногда как «моё всебытие» или «моё существо», то есть некоторое соединение сути и существования. И поскольку горло есть путь дыхания, то же самое слово может значить метафорически «гортань», «глотку», «горло». Дело в том, что во множестве псалмов выражение мощного желания божественного присутствия дано как острый телесный опыт. Все тело целиком жаждет соприкосновения с Богом. 63-й псалом Альтер переводит так. «Бог мой, Бог, Ты, кого ищу, мое горло изжаждалось Тебя, моя плоть томится по Тебе в испепеленной пустыне без капли воды». Ну, это буквальный мой перевод с английского, а вот канонический перевод в русской Библии. Посмотрите. «Боже, Ты, Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, душа, обратите внимание, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной». К нашему переводу у Альтера была бы та же претензия, слово «душа». Не «душа», а «гортань», «горло». «Душа», говорит он, сомнительный эквивалент слову «нефеш». И в параллель к первой строке, вторая, где слово «плоть», томящаяся в пустыне, подтверждает, что обе строки телесны, относятся к телу. Тот, кто взывает каждой клеточкой своего физического существа, гортанью и плотью, жаждет Бога, как человек, страдающий в жаркой пустыне без капли воды.
Да, получается, мы читаем не то, что в оригинале. Не зря так часто говорят о том, что русским тоже надо заново переводить Библию, как протестантам, которые печатают чуть ли не каждый год по новому переводу Библии. Но вы знаете, я посмотрел переводы Аверинцева, самого Аверинцева, который уже Выше авторитета у нас нету, правда?
Ну.
И что меня поразило, в его переводах из Евангелий, они гораздо более точные, но они отходят от традиции, и там уже трудно читать другие слова, нежели те, которые мы привыкли с детства. И своя традиция, она давлеет над нашим восприятием библейской литературы.
Ну, я думаю, что дело в том, что просто не хватает переводов. Попытки делаются, но их должно быть много, и тогда будет конкуренция, и вы сможете выбирать, в конце концов. Понимаете, есть исследователи, которые совершенно не согласны с синодальным переводом Библии 1876 года. Все преклоняются перед этим трудом, конечно, считают, что это замечательная работа, но при этом считают, что он несостоятелен. Обилие прямых ошибок в переводе и плохой русский язык. Почему так случилось? Сложный вопрос. Мы не будем его касаться. Но вот один пример, который приводит исследователь и переводчик Графов. В синодальной псалтыре сказано: «Ты избавил душу мою от ада преисподнего». Понять это можно только так, что Господь спасает бессмертную душу псалмопевца, избавляя ее душу от вечных адских мук. Между тем, все обстоит значительно проще. Человек благодарит Бога после того, как тот спас ему жизнь, возможно, защитил от упомянутых в следующем стихе мятежников. В Танахе, это еврейская Библия, то есть Ветхий Завет, «моя душа», в кавычках «моя душа», чаще всего означает «моя жизнь», «я». А вот души, души как таковой, у древних евреев не было. Псалмы написаны людьми, которые не верили, что душа бессмертна и продолжает жить после смерти тела. Графов говорит, что высокий парадокс состоит в том, что народ, которому было предначертано подарить человечеству христианскую веру на протяжении первого тысячелетия своей истории, не верил в бессмертие души. Хотя прочие племена и народы всегда и везде верили. И он приводит этот пример за тем, чтобы продемонстрировать неадекватность синодальной Библии.
Володя, после таких свидетельств мы невольно возвращаемся с вами все к тому же, постоянно возникающему в наших беседах, бессмысленному и необходимому вопросу. Возможен ли перевод?
Ну вот именно бессмысленному, потому что бессмысленно говорить о бессмысленности перевода. Он был, есть и будет. И, кстати, замечателен на эту тему анекдот, который пересказывает Аверинцев. А ему этот анекдот рассказывает переводчик Библии на французский. Еврей переходит границу. Таможенник спрашивает: «Что в сумке?» Еврей отвечает: «Шафар». Это то самое, от звука чего развалились стены Иерихона, духовой инструмент из бараньего рога. «А что такое шафар?» – спрашивает таможенник. На этом месте еврей, должно быть, вспоминает всю европейскую традицию библейских переводов. «Ну, труба. Так бы и говорил труба», – ворчит таможенник. А еврей: «Так ведь шафар – это ж не труба».
Для разговора о переводе довольно пессимистический эпиграф получается, или эпилог. «Шафар не труба, труба не шафар». Что сказано на одном языке, не выйдет на другом.
Вы знаете, мне вспомнилось еще одно остроумное высказывание одного шахматиста-философа, только что вычитал. Он сказал своему приятелю: «Ну, ты же, надеюсь, не будешь утверждать, что Бог обременяет себя существованием?» Вот и мы с вами говорим. Ну, мы ведь не будем, конечно, утверждать, что перевод возможен. Мне кажется, что в отрицаниях такого рода содержится существенно положительный ответ. Вы знаете, лучше, чем спорить о возможности и невозможности перевода, я прочту два переложения на темы псалмов одного из моих любимых поэтов Валерия Черешни. Первое. «Как хорошо мне, он со мной, и радость, как ягненок возле, и запах жизни, как настой, мне резко ударяет в ноздри. Спокоен и правдив мой труд, стада приплод приносят вдвое, и воды тихие текут у ног моих, как дни покоя. И что теперь мне смертный путь, не вижу зла я в этой доле, о, только будь со мною, будь, не отпускай меня на волю». Второе. «Цветов, умирающих с болью, какой не понять человеку, и воздуха в полную волю его не объять человеку, и слово Господне, как поле, чтоб жить и пахать человеку, и счастье посыпано солью, и мне умирать человеку». If it be your will that I speak no more, my voice be still as it was before. I will speak no more. I shall abide until
Ну а теперь ведущая нашей рубрики «Книжное обозрение» Марина Ефимова расскажет об американских книгах, посвященных России.
Как это неудивительно, почти все лучшие англоязычные книги, о которых мы говорили в этом году, и из которых мне придется выбирать одну, были так или иначе связаны с Россией. Несколько запоздалых книг о решающей роли советской армии во Второй мировой войне. Две книги о Сталине и о сталинском режиме. Исторический анализ феномена плана Маршалла. Поэтому начать я хочу с единственной, кажется, книги, которая не имеет никакого отношения к России. С интереснейшей работы Джанин Бессингер об истории Голливуда Золотого века, то есть 30-х, 50-х годов, когда была создана вся так называемая голливудская классика. Изюминка книги в том, что, по мнению автора, в этот период все в Голливуде были несчастны, начиная с бесправных сценаристов и кончая актерами-звездами, которых все обожали.
Со звездами заключался печально знаменитый оптационный контракт, по которому актер должен был работать на данную студию не меньше 7 лет, как библейский Яков на Лавана. При этом сама студия никаких обязательств не несла. Эта практика продолжалась до 1945 года, до суда, затеянного актрисой Оливией де Хавиланд. Актриса выиграла дело, и решением суда на студию был наложен штраф за нарушение закона, запрещающего крепостную зависимость в Америке.
Среди других закабаленных профессий Голливуда главный страдалец – сценарист, которого кто-то прозвал простофиля с Ундервудом. А завершает список несчастливых голливудцев, к изумлению читателя, галерея киномагнатов. Владелец студии «Колумбия» писал в мемуарах.
«Каждую пятницу открываются двери, и я выплевываю новый фильм. Чтобы продать хотя бы одну по-настоящему хорошую картину в год, я должен ублажить прокатчиков десяткам блондинок, десяткам вестернов и прочим мусором, который мы производим. Поэтому каждый понедельник я снова запускаю конвейер».
Интересно, кто же виноват в том, что в свой золотой век Голливуд выпускал столько мусора и делал несчастным своих сотрудников? Получается, что зритель. Но перейдем к главной теме года, к исторической ретроспекции. Публицист Фредерик Тейлор сделал то, что рано или поздно нужно было сделать. Собрал в одну книгу всю информацию о Берлинской стене. Он назвал книгу «Берлинская стена. Разделенный мир. 1961-1989». И, надо сказать, история стены изумляет своей почти художественной завершенностью.
История редко создает драмы с такой театральной симметричностью. В данном случае с одним и тем же актером в прологе и в эпилоге. Когда в 1989 году стена рухнула, правительство Восточной Германии показало дух захватывающий фокус, цинизму которого трудно найти равные примеры. Оно устроило аукцион, на котором стена распродавалась по кускам. Остроглазые репортеры, выведав имя чиновника, ответственного за вывоз обломков, Хаген Кох, обнаружили, что он тот самый офицер, который когда-то отвечал за наведение белой линии, первой пограничной черты между Восточным и Западным Берлином.
Берлинская стена была воздвигнута в течение тихого августовского уикенда. Рано утром в понедельник, 14 августа 1961 года, старушка на станции метро Фридрихштрассе подошла к полицейскому и нервно спросила, когда пойдет следующий поезд в Западный Берлин. «Никогда больше не пойдет, бабушка», — сказал полицейский. «Все, теперь вы в мышеловке». Возлюбленные, сестры и братья оказались отрезанными друг от друга. Дети от родителей, старики от помощи на 28 лет.
Берлинская стена дала миру незабываемые образы героизма и страданий. Жители Восточного Берлина прыгали из окон зданий, пытались перелезть через стену, перелететь через нее, прорыть под ней туннели. Однажды водитель трамвая, разогнавшись, просто пробил стену и оказался в Западном Берлине с семьей и несколькими случайными пассажирами. Все это вдохновило Джона Кеннеди на знаменитые слова «Их бин Берлинер», а Рональда Рейгана на призыв «Мистер Горбачев, разрушьте эту стену».
Последний штрих. Берлинскую стену разрушили в тот момент, когда готов был проект ее ультрасовременной, высокотехнологической модернизации. Новую берлинскую стену собирались возводить как Великую Китайскую на века. Продолжая тему исторических злодейств, нельзя не вспомнить о книге историка Симона Монтефиоре «Молодой Сталин». Новизна подхода Монтефиоре в исправлении искажений образа, допущенных прежними биографами.
Десятилетиями историки представляли себе молодого Сталина по портретам, созданным его прямыми политическими противниками. И все они, включая Троцкого и Суханова, рисовали его посредственностью.
Монтефиоре, собрав новые или намеренно пропущенные материалы, создал новый, почти пиратский образ.
Сталин был редкой комбинацией интеллектуала и убийцы. Он хорошо учился, был начинающим поэтом, но от других молодых революционеров отличался полным отсутствием идеализма. С юных лет он освоил тактику, почерпнутую им в семинарии, где он учился. Выслеживание, шпионаж, шантаж, насилие над чувствами. Все действия Сталина, будучи чистой политикой, предпринимались, тем не менее, в стиле эксцентричном, почти богемном, вне бюрократической структуры. Он не мог бы преуспеть ни в одном другом правительстве, ни тогда, ни сейчас. Но в революционном правительстве России, окруженной людьми жестокими и беспринципными, Сталин сумел стать самым беспринципным и самым жестоким.
Среди документальных книг о Второй мировой войне я отдала свое сердце работе английского историка Кэтрин Мэридейл «Иванова война». До Мэридейл на Западе прижился миф о российском солдате, почерпнутый, как это ни чудовищно, из рапортов и воспоминаний немецких офицеров.
Поведение этих полуазиатских солдат полно противоречий. Они примитивны, нетребовательны, легко переносят лишения, смелы от природы, но живут инстинктами. Полагаться на них нельзя.
Мэридейл разрушила, наконец, этот сомнительный собирательный образ, приведя сотни писем, фотографий, историй и бесед, разбивших общий миф на отдельных запоминающихся людей, страдающих от холода, голода, боли, от стыда, от страха, от унижений и разочарований, тоскующих по родным, испытывающих гордость, обладающих умом, талантами и юмором. С огромным сочувствием описывает английский историк солдатские муки первых 5 месяцев войны.
В армии еще не сформировалось солдатское братство, поскольку от любой роты через 2-3 месяца на передовой оставались в живых считанные единицы. Доносы комиссаров мешали довериться друг другу. У солдат не хватало ни боеприпасов, ни обмундирования, настолько, что они копали окопы касками и в этих же касках варили подобранную с полей картошку, зная, что грузовики с частью их рациона идут мимо них, прямиком на черный рынок. Но как-то они дрались. На терпении, на крестьянской сообразительности, на упрямстве, на идеализме, на патриотизме, на злости.
В книге подробно описано преобразование армии в 43-м году, когда герои гражданской войны были, наконец, смещены Сталином с высших постов и заменены способными полевыми командирами – Жуковым, Коневым, Чуйковым.
Ненависть преобразовалась, наконец, в четкие планы военных действий. Пусть безжалостные и не считавшиеся с потерями, но реально исполнимые и победоносные. К концу 43-го года с немцами уже сражалась умелая, боеспособная, бесстрашная, яростная и непобедимая армия.
Вообще говоря, давно следовало ожидать исторического труда о русском солдате, написанного чужим, непричастным человеком, чья рука не дрогнет от горя. Но и чужая рука дрогнула.
Darling dear, you look so queer. Johnny, I hardly knew ya. With your drums and guns and guns and drums, hoo-hoo. With your drums and guns and guns and drums, hoo-hoo. With your drums and guns and guns and drums, the enemy nearly slew ya. Darling dear, you look so queer. Johnny, I hardly knew ya.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Нашу итоговую передачу мы обычно завершаем специальной рубрикой «Человек года Русской Америки». На этот раз я хочу назвать им пианиста Александра Избицера. Его в Нью-Йорке знает и любит каждый соотечественник, потому что Саша играет на рояле в знаменитом клубе-ресторане «Самовар». Но не только там. Избицера можно услышать и в Карнеги-Холл, где он виртуозно исполняет Шостаковича. Пианист широчайшего диапазона, он очаровывает любую аудиторию. Об этом написал один из его самых преданных поклонников Евгений Евтушенко. Александр Избицер – один из моих любимых пианистов. В нем есть нечто неизъяснимо нежное и к тем, кого он играет, и к тем, чью музыку он исполняет. Он настоящий интеллигент, то есть человек, способный понять все и всех. В том числе Александра Вертинского, песни которого Избицер много лет поет для неизменно восхищенных слушателей. И вот в этом году, наконец, вышел диск с этими записями, который, среди прочего, украсил чудный рисунок Эрнста Неизвестного, запечатлевшего Сашу за делом, поющим Вертинского.
Сингапуре в буре, когда поет и плачет океан, и горе.
тонет в ослепительной лазури птиц дальний караван. В бананово-лимонном Сингапуре, в буре, когда у вас на сердце тишина, вы брови темно-синие нахмурив, тоскуете одна.
Сегодня человек года Русской Америки Александр Избицер – гость нашей студии.
Саша, давайте начнем сначала. Какова история этого альбома? Как возникла идея записать вдруг Вертинского?
Идея записать возникла, наверное, не так давно, лет 6 назад, 5. А вот петь его, наверное, все 20 лет. Я первый раз пел ее публично, не дома, не для друзей, для одоевцев. И она приехала как раз недавно из Парижа в Ленинград, тогда еще, по-моему, Ленинград. И вот меня пригласили к ней на вечер, я волновался, естественно, и пел для нее.
Она слышала оригинал, да?
Я уверен, да.
Ну и что она сказала?
Она сказала очень хорошие слова, несколько, правда.
А что такое для вас Вертинский? Почему именно Вертинский?
Потому что когда много лет назад я купил его пластинку, первую, которая вышла в СССР...
Я прекрасно ее помню, она у меня до сих пор стоит, хотя уже проигрыватель нет.
Вот, я вас понимаю прекрасно. Это был для меня шок, я ничего подобного не слышал. Именно потому, что это ни на что было и ни на кого не было похоже, и привлекало чем-то таким, чему определение я до сих пор не могу найти.
Вы знаете, мой отец рассказывал мне когда-то, что он слышал живого Вертинского после войны в Киеве. Это было самым главным событием его жизни. Ему, да, было, наверное, лет 19-20. Да. И он впервые увидал человека, который олицетворяет романтику Запада. Вот это и был живой Запад, который вот находился в послевоенном Киеве. Это было невероятное событие. Когда мои 19 лет, я услышал пластинку Вертинского, для меня это тоже было точно таким же событием, точно таким же Западом. И вот недавно я сидел в самоваре и слышал, как вы поете Вертинского, и подумал, что вот мы и есть тот самый Запад, о котором пел Вертинский. Не кажется ли вам, что все возвращается к этому?
Я никогда не думал о нем как о западном певце и шансонье. Я думал о нем как о русском, только дореволюционном.
Но это все-таки чисто иммигрантская муза.
Ну, не скажите. Он повез ее в эмиграцию с собой. Она ведь была рождена в Петербурге.
То есть, думаете, что это как Набоков скорее, да?
Конечно. В этом плане бесспорно.
А как для вас звучат сейчас эти слова? Ведь Вертинский очень манерный автор. Декадентский автор, я бы сказал, северянин в музыке.
Вы знаете, я разделяю в этом отношении Вертинского на две ипостаси. Автор и исполнитель. Как автор он лишен манерности напрочь. Для меня он мужественный, ярко-театральный человек. А как исполнитель, действительно его можно назвать манерным, что отталкивает кое-кого. И некоторая слащавость может быть. Но это было абсолютно в пандан его времени. Сейчас, спустя 50 лет после его смерти, даже, не говоря уже спустя почти 100 лет, после того, как он стал петь свои редкие перо, конечно, мы можем судить о вкусах того времени, которого мы не застали.
Знаете, как раз наоборот, именно эта манерность, слащавость, декаденщина, она мне кажется органичной, естественно, и мне это и нравится, потому что это самый настоящий дух того времени, по которому мы скучаем. Это Belle Époque, в конце концов, вот что это такое для меня.
Да, вы знаете ли, я не хотел подражать Вертинскому никак. Но, с другой стороны, я и не пытался нарочито удаляться от него. Просто я слушал его, я любил его песни, я любил его, естественно, и исполнение, и когда долгое время не слышал, они жили во мне все равно и обрастали какими-то новыми подробностями, в них появлялись какие-то акценты, вне зависимости от меня. Какое-то утробное существование. И когда я попытался потом спеть, я понял, насколько это разнится от самого Вертинского.
То есть это новый Вертинский, Вертинский 21 века?
Трудно сказать, но поскольку я живу в 21-м, то, наверное, так.
Саша, мой последний вопрос. На этом альбоме множество песен, и у каждой из этих песен свое настроение, своя атмосфера. Вертинский умел создавать действительно театральный образ. В коротком опусе сразу чувствуется сценка какая-то, да? Какая из этих песен, кажется, вам больше всего подходит для этих предпраздничных дней?
«Желтый ангел» — это песня, которая завершает альбом. В ней для меня сошлось сразу несколько тем. Во-первых, сам Вертинский не смог дописать ее по причинам разным. Главным образом потому, что формат тогдашних пластинок не позволял этого. И поэтому финала у него нет ни в одной из его записей. Но он самый драгоценный там, когда является «желтый ангел» и жалеет певца, который сквозь усталость и боль, и болезнь вынужден веселить людей, и бросать им в бокал с шампанским цветы.
В вечерних ресторанах, в парижских балаганах, в дешевом электрическом раю всю ночь ломаю руки от ярости и муки, и людям что-то жалобно пою. Звенят, гудят джазбаны, и злые обезьяны мне скалят искалеченные рты. А я кривой и пьяный, и зову их в океаны, и сыплю им шампанское цветы. А когда настанет утро, я бреду бульваром сонным, где в испуге даже дети убегают от меня. Я усталый старый клоун, я машу мечом картонным, и в лучах моей короны умирает светоч дня.
One, two, three, four.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске рождественской антологии «Американского часа» принимали участие Рая Валь, Ирина Савинова, Григорий Эйдинов, Владимир Гандельсман, Марина Ефимова и Александр Избицер, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. С праздниками, друзья!
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизации российского общества не произошло за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она бы ни была, это твоя родина, это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 6170, 9515 и 9590. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».